è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин, это я и Маргарита Завадская, исследовательница Финского института международных отношений. Привет!
Привет, здравствуйте!
Это выпуск от 14 февраля 2025 года, на днях годовщины смерти Алексея Навального, главного политика, который оппонировал Владимиру Путину. Можно было в этот день, в эту годовщину поговорить о состоянии, в которое пришло за прошедший год оппозиция Российской Федерации, в том числе изгнанная или в первую очередь изгнанная. Но, во-первых, об этом на «Медузе» был текст Лилии Паровой с твоими, уважаемые Маргарит, комментариями. Во-вторых, в объяснительном жанре, а этот подкаст претендует все-таки на такой жанр, трудно сказать что-то новое о состоянии структур сторонников Навального, других оппозиционеров. Ну и потом все на виду вообще-то. Я хотел бы предложить другой концепт, не о плохом, не о том, что все пропало и выхода нет, а о том, что в политическом смысле надежда есть, точнее, есть ли она. Что дает эту надежду? Скорее, оптимистический выпуск, и понятно, что оптимизм в этом смысле что-то хорошее, как благо воспринимается демонтаж автократии и демократизация. Полагаю, что, как говорил классик, нынешний заместитель главы Совбеза Российской Федерации, свобода лучше, чем не свобода, поэтому можно счесть это за благо. Как тебе, во-первых, такой концепт, а во-вторых, такой тезис, что демократизация, демонтаж автократии — это желательный, удачный сценарий, как академическая исследовательница, не морщишься?
Слушай, когда речь идет о риторике, если она перехватывается условно противниками, это история типовая. Берешь то же самое слово и переначиняешь его. Другую субстанцию, так что тут ничего удивительного. А если говорить серьезно, я сейчас сменю шляпу политического комментатора обратно на академического исследователя. Вообще-то смена режима, в общем-то, является одной, простите, из гарантий безопасности нас всех. Ни много ни мало. Это звучит, может, пафосно, но вообще-то вся собака тут и зарыта. Почему сейчас вот мы находимся в моменте, где все обсуждают активно возможные мирные переговоры, где все говорят о гарантиях безопасности, о том, что на территории Украины должны находиться какие-то войска, чуть ли не ядерное оружие тактическое передать и так далее, да, обратно, которое Украина утратила. Но вообще-то самым главным и важным гарантией безопасности, самое главное и важное, является установление в России другого режима. Вот и все. И это уже обеспечит гораздо более спокойный сон у моих любимых финнов, которых я наблюдаю каждый день, среди которых я живу. И в странах Балтии станет поспокойнее, и так далее, и так далее. То есть, на самом-то деле, проблема действительно решается внутри России. Россия – проблема. И проблема в том, как она управляется. Управляется она в том числе не демократическим путем. Звучит наивно, я понимаю, что все уже устали от того, что мы не верим в демократизацию. Но вообще-то это и есть рецепт к, простите, спасению.
Ну да, и для России-то в первую очередь это тоже могло бы быть спасительным, потому что никто не голосовал за войну в Украине. И спроси россиян, надо нам повоевать 3 года? Ну, даже не 3 года. Надо вот нам захватывать там что-то к западу от Белгородчины и потом финансировать это каким-то образом. Я думаю, что такой всенародный референдум организаторы, желавшие бы положительного ответа на этот вопрос, провалили бы. А что дает тебе надежду в случае с Россией? Про аналогии я бы потом поговорил, но вот такой широкий вопрос сперва себе позволю.
Надежда всегда есть. Понятно, что не нужно впадать в какие-то ненужные иллюзии, но источник надежды номер один – российское гражданское общество нормальное и сильное. Давайте перестанем себя бичевать. Я призываю к этому раз за разом. Каждый раз, когда я участвую на разного рода европейских посиделках, на меня морщатся наши соотечественники и говорят, ну какая вы наивная девочка. Давайте скажем честно, вообще библейская метафора Давид и Голиаф. Голиаф почти всегда выигрывает. Государство всегда сильнее гражданского общества. Это не особенно России, это особенность любого государства. Государство всегда мощнее. Простите, у него монополия на применение физического насилия, в конце концов. Просто в России оно диспропорционально огромно. И режим отстраивал эту возможность десятилетиями, и исторически так случилось. Простите, не люблю объяснение, исторически так сложилось, но тут действительно это так. У государства есть огромный репрессивный аппарат. Это, пожалуй, единственный институт, который функционирует в полном смысле слова «институт». Как бы вот он реально есть. Все остальное как бы можно пересматривать и вращать как угодно. А вот это вот есть, и причем явлено нам во множественных проявлениях. Росгвардия, там, система ФСИН, спецслужбы и так далее, армия, в конце концов. Про нее все мы забываем, потому что политически особо не агент, как мы знаем. Вот, и так далее, и так далее. Поэтому да, только в Библии Давид выигрывает битву с Голиафом. Но если вернемся к российской оппозиции, гражданскому обществу, общества, гражданское общество, давайте оппозицию пока немного в сторону отложим, это подчасть гражданского общества, и это особая тема. Оно сильное, оно самодостаточное, оно умеет себя финансировать. Смотрите на систему донатов. Я понимаю, что сейчас мы находимся в страшной критической ситуации, когда мы все пересматриваем судорожный бюджет, особенно те, кто оказались в изгнании, но тем не менее донаты — это очень важная часть, говорящая о том, что у людей есть гражданские навыки, понимание, куда нужно направлять свои сбережения и возможности. Да, не у всех россиян в изгнании есть такие возможности. Это говорит о том, что не понимают, кто действительно отстаивает их интересы. ОВД-Инфо – один из главных получателей донатов, например. «Медуза», я очень надеюсь, пожалуйста, дорогие слушатели, не забывайте про «Медузу». Нам сейчас, как никогда, очень нужны СМИ, которые все еще говорят о том, что происходит внутри России. «Медуза» — это одно из тех средств массовой информации, которое все еще справляется успешно с этой задачей. Поэтому давайте недооценивать достижения. Мы постоянно про них забываем. Тот факт, что пока не удается добиться желаемого, не говорит о том, что гражданское общество слабое или с ним что-то не так. Нет, просто противник очень сильный.
Когда мы говорим о том, что противник этот будет повержен, мы же подразумеваем, что по внутренним причинам, да, он скорее придет в негодность, этот режим посыплется, и тогда появится шанс, окно возможностей. В чем тут сила? Ха-ха. У кого будет возможность принять участие в переменах, откуда их ждать? Опыт подсказывает, что изнутри властной системы. Так было в случае с последними переменами горбачевскими, вышедшие из-под контроля реформы, в результате которых союзный центр упустил контроль, и власть перешла региональному начальству. Вот если на все пространство смотреть, это, конечно, триумф сепаратистов. Такие Кадыровы республиканского масштаба победили и стали заводить порядки. Но хочется как-то, особенно находясь за границей, надеяться, что можно ускорить, во-первых, этот процесс, во-вторых, что то, что мы здесь делаем, не бесполезно. Я, опять же, ту же «Медузу» не уравниваю с борцами. Мы стараемся избегать этой роли, оставаться теми, кто информирует и сообщает, в том числе передает альтернативные мнения, но, понятно, в широком понимании все это антипутинское, потому что несовместимо с путинской системой.
Короткий ответ – да. Действительно, источник изменений, если он произойдет изнутри. Но это не означает, что то, что происходит извне, оно бессмысленное и абсолютно безнадежно. Это не так. Дело в том, что те, кто покинул страну, особенно нас интересуют сейчас, наверное, не все россияне, которые уехали и разными путями теперь либо интегрируются, либо не интегрируются, либо выбирают разные стратегии адаптации к тому, что происходит. Потому что те, кто выезжал на пару месяцев, возможно, поколения выехали. Поэтому это довольно резко смена горизонтов, и это действительно для многих шок. Действительно, есть люди, которые возвращаются. Но для политических процессов, на самом деле, такие цифры не так и важны. Важны организации. И важны организации, которые способны аккумулировать ресурсы, выстраивать эффективные связи с другими агентами, с другими акторами, организациями и так далее. Поэтому давайте будем говорить в первую очередь о них, потому что не имеет значения, сколько их, имеет значение, сколько эффективно они работают. Да, простите, сейчас по-ленински очень звучу, маленькая, хорошо организованная группа людей. Но это именно так, политика делается маленькими, хорошо организованными группами людей. Простите, звучу очень цинично, но массовые какие-то движения, они обычно включаются только на каких-то конкретных этапах, когда речь идет, не знаю, там, вспомните Румынию, да, перепадение режима Чаушеску. Вот, был триумф не толпы, ну, толпы в каком-то смысле, масс, да, все остальное, простите, это были секуритаты, румынские спецслужбы и внутреннее, внутриэлитное недовольство внутри румынского режима. Там, собственно, экономика страны была доведена до ручки, 4 часа электричества, ну, никуда это не годится, и дефицит яиц. Если мы вернемся в нашу историю, да, действительно, Россия по-прежнему есть, я не хочу говорить слово «очаги сопротивления», есть очаги альтернатив политических. Они никуда не делись, они сейчас, естественно, стратегически, тактически ушли в подполье и правильно делают. Сейчас, возможно, жертвенность – это не то, что нужно. Режим самосохранения – это, в общем, вполне себе рациональная стратегия. Умение выживать и кооперироваться по-прежнему в таких условиях – это тоже навык, и он не бесполезен. Второй момент – те, кто оказались организации. Не все россияне добрые и хорошие, да, а те, кто по-прежнему находится в политическом поле или в медийном поле. Да, это не одно и то же, но это связаны между собой вещи. Связь между этими организациями, тем, кто остался внутри, пускай эфемерная, пускай пунктирная, очень важна. Это не обязательно люди, которые челноками ездят, но хотя бы какое-то общее понимание, общая платформа. И очень важно не увеличивать отрыв и разрыв между теми, кто остался, между тем, кто уехал. Повторюсь, я говорю опять не про людей, я говорю про организации. Те, кто находится сейчас в России, это такая вот ошибка. Многие европейские политики, когда начинают рассуждать о том, что кому помогать, кому не помогать, и что там вообще происходит под саркофагом, все время забывают про то, что люди стратегически прячутся и правильно делают, и поскольку им это не видно, им кажется, что никого нет. На самом деле есть. И мы тоже, говоря с вами здесь в подкасте, наверное, не можем называть какие-то вещи, мы можем иметь доступ к какой-то информации, которую, пожалуй, не стоит разглашать. Но, тем не менее, да, есть очаги альтернативного видения политического развития. Внутри российских элит есть еще один подкаст у «Медузы», который регулярно закрывает и эту тему. Тоже есть прямые намеки, подмигивания о том, что война всем надоела, нанесет огромные материальные, экономические, репутационные, не говоря уже об этом, издержки. И там тоже уже ждут, что будет какой-то, ну, хотя бы... Говорить слово «завершение» не хочется, потому что вот украинские коллеги считают, что это будет передышка. Да не только украинские, чего уж там. Россия еще наберет несколько сотен танков и пойдет снова в атаку, да, лет через 5. Ну, по крайней мере, нынешнюю ситуацию хочется завершить. Вот этот акт балета хочется каким-то образом зафиналить. Да, ключевая авансцена, она внутри России. Самое главное, думаю, нам нужно быть готовым к сюрпризам, потому что сейчас много всего образуется у России, повторюсь, есть экономический и ресурс гражданского образования, гражданских навыков. Все время вот мои западные коллеги приходят, начинают говорить, что надо кого-то учить, надо гражданские организации приходить и учить нормально работать. Умеют они работать, отстаньте, пожалуйста, от них. Они работают по-разному. Я наблюдала разные варианты, они ругаются, конфликт вообще часть рабочего процесса. Кто не ругается, тот не работает. Поэтому тот факт, что им удается иногда заместить с собой некоторые функции государства, речь идет об НКО внутри России, которое занимается помощью инвалидам, помощью, там, не знаю, каким-то уязвленным группам бездомным и так далее, они умеют работать, они умеют находить деньги, они умеют находить деньги без западных доноров, они мне нужны. И они умеют находить и доказывать российскому бизнесу, даже сейчас, когда Россия находится в изоляции и в состоянии страшной войны, они умеют получать эти деньги. То есть я начинаю раздражаться, когда начинают снова учить россиян, как нужно правильно организовывать гражданское общество. Нормально все с гражданским обществом, еще раз я повторю. Вот. И мы будем сильно удивлены, когда наступит какой-то момент, когда можно будет более-менее безопасно выйти наружу. Мы увидим очень много интересного, и я надеюсь, что это будет для нас приятный сюрприз.
Ты сказала про небольшие эффективные организации вот в этом режиме самосбережения. Эффективность в чем заключается? Я думаю, тут не очень важно, в изгнании эта структура находится или внутри России.
Эффективность заключается в том, что они способны выполнять те функции, которые на себя взвалили. Эти функции могут быть очень скромными. И, как правило, внутри России особенно они локализованы. То есть сейчас время больших межрегиональных сетей, ну, к сожалению, подошло к концу. Российский режим параноидально боится всего, что может кооперироваться между регионами, между разными геолокациями. То есть, понятно, я отсылаю еще к разгрому структур ФБК, к открытой России. То есть это главная страшилка режима. Не дай бог, что-то там так сорганизуется. И, в общем-то, боится вполне справедливо. Инфраструктура протеста – это залог его успеха. Но протест умеет формироваться иными образами. Сейчас, да, время таких локальных историй, и эти истории будут решать очень локальные задачи. Поэтому, насколько они эффективны, ну, смотря какую ношу на себя взвалили, вот так мы и меряем их эффективность. Давай вот так я тебе обтекаемо отвечу.
Давай представим себе эту ситуацию, которую хотелось бы, наверное, застать тебе, в том числе, как исследовательнице, понаблюдать, как это происходит инвиво. Случается переходный, переломный момент, нестабильный момент, и появляются те, кто заинтересован в демократизации, точнее, те, кто ее могут допустить, в том числе невольно. Опять же, на примере СССР и стран, которые образовались после его распада, а также на некоторых примерах из соцблока, мы знаем, что вообще-то там никто демократизацией не собирался заниматься. Была такая контролируемая оттепель. Ты, как руководитель или руководители, коллективное руководство, проводишь политику обратную той, которая проводилась при предшественнике, потому что они замшелые, не понимают перестройку, или там курс на развенчание культа личности, что-то в этом духе, или там не понимают, что больше нельзя жить с избыточной авторкичностью, монополизацией экономики, коррупции, как это было в случае, скажем, с Узбекистаном, да, при нынешнем главе Мирзиёеве, когда он пришел после Каримова. И ты таким образом еще устраняешь политических конкурентов, конечно. Ты инициатор перемен, и аппарат выстраивается под тебя, под новый курс, под тебя нового, и устраняются к тому же какие-то дисбалансы системы. Хлопок собирать можно более этично, тем более его продавать так легче на мировом рынке. ГУЛАГ неоправдан экономически, амнистия, супермилитаризация страны и конфронтация со всем миром тоже не самая лучшая идея. Мы устраняем дисбалансы, в целом сохраняем стране и систему, и вслед за этой оттепелью неминуемо следует похолодание, своя прага, потому что это не демонтаж системы, это ее перенастройка и стабилизация. Но бывает, что все идет не так, как ты планировал, и случается то, что случилось, например, с Советским Союзом. В этот момент организации, которые, как мы выяснили, сейчас должны себя сохранить в первую очередь, они каким образом должны включиться и на что могут повлиять?
В первую очередь организации должны сохранять связь как минимум с муниципальными, региональными органами власти, потому что про них все забудут. Это окно возможностей, это раз. Во-вторых, если будет какой-то режим послаблений, он в какой-то момент он неизбежно настанет в российских условиях. То есть давайте, мы реалисты, мы не надеемся на революцию снизу, это иллюзия. Это не потому, что, повторюсь, гражданское общество плохое, а потому что баланс репрессивного аппарата и возможности инфраструктуры протеста, они пока вот таковы, что это просто маловероятно. Все, вот, мы не испытываем здесь иллюзий, повторюсь. Но это не вина, повторюсь, рабского российского сознания. Вообще дело не в этом. Дело в инфраструктуре. Я надеюсь, что мы эту тему когда-нибудь наконец закроем и больше никогда ни с кем не будем ее обсуждать. А вот изменения, связанные, я не хочу говорить слово «раскол элит», но с тем, что просто сами элиты очень устали. Он вполне себе возможен. Возможно, не в первую итерацию, возможно, во вторую или в третью итерацию. Давайте не забывать о том, что у нас еще вернется очень много ветеранов обратно в Россию, их надо куда-то девать. Возможно, их пустят. Мы знаем, что есть сейчас отменена такая категория, как судимость, особенно у тех, кто вернулся. Это означает, что они могут служить где? В структурах МВД, а там не хватает людей, потому что люди структур МВД ушли куда? Они ушли в структуры Минобороны, там больше платят или больше платили. И эти люди вполне могут взяться за тех, кто сейчас занимается этими прекрасными локальными инициативами. Поэтому мы все про хорошее хотим, но давайте немножко иметь в виду, что у нас есть некоторые параллельные процессы, которые могут заморозить эту ситуацию в таком репрессивном ключе чуть дольше, чем хотелось бы, чтобы это произошло. Но так или иначе, релаксация режима, простите слово релаксация, но неизбежно. Оно когда-то произойдет. В первую очередь оно еще произойдет потому, что сами элиты, они понимают, куда дело идет, и никто не хочет попасть под этот же самолох. То есть вы примеряете всегда все, что происходит на себя. И если что-то выходит из-под контроля, то хочется уже думать о собственной безопасности. Поэтому это тоже нужно иметь в виду. Значит, первый очаг, где локальные инициативы могут иметь значение, это муниципальные, региональные инициативы, кооперация вместе с муниципалами, она, в общем-то, и всегда была на самом-то деле. То есть на сейчас, я думаю, происходит. В некотором ограниченном формате. Там просто денег нет и ресурсов нет. Поэтому это режим выживания, это просто двое горемык встретились и как-то думают, как же мы будем чинить школу, крышу. Вот примерно в таком грустном режиме это происходит. Возможно, наступят времена, когда эта кооперация будет уже по поводу каких-то более значимых вопросов. Это раз. Во-вторых, эти местные локальные инициативы – это пул рекрутирования для новых управленцев, для новых лидеров. Это люди, которые умеют решать задачи. Если они научились делать велосипедные дорожки там, где их вообще быть не должно, и вся инфраструктура этому противоречит, возможно, они научатся делать что-то другое. То есть урбанистические проекты, проекты, связанные с городским благоустройством. Понятно, что они сейчас во многом кооптированы в структуру режима, да, там Артемий Лебедев и все дела. Мы это все прекрасно понимали.
Но они еще централизованы, на самом деле. Там есть эти бюджетные траты несколько последних лет, и они через Москву делаются, в том числе, в смысле, проектов. И не так, что местные жители собрались, придумали, и с ними все согласовали, договорились, да, с ними произошел вот этот процесс, очень важный для любого местного самоуправления, когда люди смотрят глаза в друг другу и самоорганизуются. Это тоже спускается несколько сверху. Да, прости, что прервал.
Да, ты совершенно справедливо прервал, но эта интервенция случилась чуть позже. То есть все равно они уже эту коробочку открыли. То есть там кто-то в эту поверил. Понятно, кто-то успел разочароваться, но поверил кто-то другой. То есть постоянно вот в эти городские проекты, проекты, связанные с благоустройством, приходят новые люди с новыми наивными открытыми глазами. Понятно, что многие разочаровываются, но тем не менее эти люди не перестанут приходить туда, потому что это выглядит относительно безопасной нишей. И самое главное, на нее есть запрос, особенно, повторюсь, в крупных городах. Российский средний класс – это средний класс, потребляющий практически по европейским стандартам, или потреблявший, по крайней мере, до какого-то момента. Да. Поэтому запрос тут никуда пока не делся, и его тоже нужно как-то контейнировать. Он не обязательно выльется в чисто политические инициативы, но здесь уже до откровенной политики, публичной политики, в общем-то, полшага остается. За этим следят уже исследователи давно-давно, как, например, движение за честные выборы просто на самом деле реинкарнировалось и осело в разных регионах, в том числе в таких проектах. Многие ушли в муниципальную политику. Собственно, Илья Яшин, муниципальный депутат. Так что это один из таких более-менее очевидных каналов. Другие каналы – это, естественно, политические заключенные. Это давление, это не обязательно должно быть, и совсем не должно быть низовым движением, это просто общий посыл, связанный с давлением извне. То есть что может сделать политическая миграция? Она, в первую очередь, мне кажется, должна просто требовать освобождения политических заключенных. Настолько много, насколько это возможно. И это традиционно одна из ключевых ролей, которая может выполнять позиции в изгнании. Это не ерунда, это очень важно, это спасение, это жизни людей, это гуманитарная миссия, прежде всего. Это не история про что давайте мы себе спасем новых политических лидеров, они выйдут, и нам Россию сделают хорошо. Нет, мы спасаем человеческие жизни. Вот as simple as that. То есть это очень амбициозная и очень простая задача без двойного дна. Но, тем не менее, это и есть освобождение политзаключенных элементом либерализации. Это ее, собственно, сигнал, что вот все, теперь в стране можно дышать хотя бы немножко. Перестройку происходило то же самое. Последние политзеки были Пермь-36, знакомый нам с тобой политический лагерь. Он все еще даже уничтожал людей, даже еще накануне перестройки. Последний человек, который там был убит, Василь Стусь, это украинский знаменитый поэт, и вот ему не удалось дожить до перестройки фактически месяцы. То есть задача, собственно, оппозиции в изгнании, в том числе через адвокацию тех, с кем переговаривается российский режим, добиться освобождения политических заключенных. Вот, повторюсь, задача без двойного дна – это гуманитарная, просто обычная человеческая миссия. Мы забываем пробовать человека. Сейчас, мне кажется, что мы все вышли в режим реальной политики, надо этим как-то сильно избыточно не увлечься.
Тем не менее, те, кто занимаются политикой, они более видны. Я говорю, конечно, про зарубежье, про тех, кто изгнан. Понятно, что, во-первых, они видимы и действительно занимаются политикой, а это всегда приковывает внимание. Хочется видеть какую-то перспективу, да? И люди, которые тебе эту перспективу предлагают, неизбежно приковывают твой взгляд. Ну и кроме того, все-таки немало структур было перемещено, а любой человек, который жил в какой-нибудь такой разреженной, особенно на среде, не такой насыщенной, как Москва, где все и все тебе предлагают, ценят отдельные хорошие проявления. Просто можно поколениями видеть, как когда-то во что-то инвестировали, и это продолжает воспроизводиться. И пакость, конечно, систематически делаем, воспроизводится, и любое полезное дело. Я помню, что меня когда-то поразило, что у нас на региональном телевидении в Екатеринбурге оператор был сын оператора, работавшего на киностудии Свердловской. То есть вот институт под названием «Свердловское кино советское», такое плановое, довольно дистрибутивно устроенное, не лучшая киностудия в Советском Союзе, но вот она породила хорошего оператора, который родил ребенка, и из-за этого у меня картинка хорошая. Он умеет снимать, потому что у него еще батюшка начал этим заниматься. Любая систематически хорошая деятельность тоже оставляет длинный след, простите за этот отвлеченный пример. Сейчас этой системной деятельностью могут заниматься люди в изгнании, потому что в России это делать трудно. Поэтому давай про этих людей поговорим, и про то, каким образом они могут поучаствовать в транзите, в демонтаже автократии, вернее. На исторических примерах, мне кажется, это можно сделать. С статистикой режимной трансформации тут не очень просто. Я разные оценки видел, но, смотря как считать, примерно 15-20% случаев, берем послевоенный 20 век, это когда зарубежью оппозиции в изгнании удалось принять участие в смене режима. И я боюсь, вам не понравятся эти случаи, потому что, ну, есть классика вроде Карасон Акино, президент Филиппин, жена убитого оппозиционера, поддержанные Соединенными Штатами в решительный момент, это важно. И это при этом не самый ходовой случай. Чаще что-то типа Аятолла Хомейни. Будем честны, все-таки шахский режим тоже был неприятный. И сменить его, ну, никто не заплакал. Но пришел все-таки Хомейни, и то, что мы видим сейчас в Иране, мягко скажем, не такое будущее, которое хотелось бы видеть в России. Или противники талибов в Афганистане. И бог бы с ними, что они были не идеальными. Но талибы, которые снова их потом сменили, это тоже вообще-то позиция в изгнании. По существу надо засчитывать. Ливийские господа, недавние сирийские, из турецкой эмиграции, снесшие Асада, да, вернувшиеся. Фидель Кастро, его барбудост. Ну, не знаю, хотите вы чего-то такого? Потому что на наши деньги, если вот эту всю кобзоновщину, слышишь, идут барбудос, и вот эту романтику 60-х годов убрать, ну, это такие пригожинские товарищи или кадыровские, малоприятные. Не победили их потом, кстати говоря, кубинские мигранты из Флориды, да, их противники. А вот укоренились эти товарищи и уже много лет правят Кубой. В общем, что смущает, что, как говорил великий Барат, на смену режиму, который не очень, приходит другой режим, который не очень. А еще, что к России не очень применимо участие внешних сил, например, Соединенных Штатов, как будто бы, во-первых, мы такого не видели, во-вторых, это слишком большая страна, которая по своей внутренней логике существует. В общем, есть ли хорошие примеры, которые давали бы надежду?
Я как раз к нашему сегодняшнему выпуску смотрела прекрасную статью на «Инсайдере» Александра Финиарелли, где он как раз описывает, как антивоенная повестка может быть источником сопротивления. Вот АНК, пример движения, да, Мандела, Южная Африка.
Мандела сидел, другой лидер находился в Лондоне.
Да. Но у них было и военизированное крыло. То есть это пример оппозиции в изгнании, которая не просто интеллигентно адвокатировала. Ну как адвокатировала? Не в Анголе и в Мозамбике, у них были военные базы, простите. Вот так это выглядело. А режим ЮАР периодически эти военные базы в Мозамбике, по-моему, атаковал. То есть это фактически режим гражданской войны. Вот такой еще есть пример. Есть мирные примеры, где-то после, наверное, 60-х годов уже вот так вот свергать правительство, видимо, стало не то чтобы неприлично, можно было это сделать меньше крови. Чилийская позиция, например, при Пиночете. Что делали чилийцы? Они писали письма и звонили обратно в Чили и пытались таким образом заменить собой современный YouTube. Вот такая была инициатива. Не знаю, насколько она безумная, но есть прекрасные политологические исследования. Политологам сложно изучать современный авторитаризм, потому что куча всего засекречена. Понятно, в архивы спецслужб вы не сходите, сколько кого, где в лучшем случае у вас есть осин в технологии, как у журналистов, и вы можете что-то примерно аппроксимировать, посчитать. Но вообще-то самым удобным способом это посмотреть аналогичные исторические кейсы. Чили – это один из них. Падение режима Пиночета – конец 80-х годов. Режим, на самом деле, в чем-то очень похож на российский. Да, там много военных, там люди в погонах. Он, конечно, совсем хунта-хунта, но это персоналистские режимы в изводе, когда Аугусто Пиночет был у власти. Репрессии там были масштабные, но не масштабные, что там целые классы выкашивали, например. Там, конечно, пострадали левые очень сильно. То есть это были ковровые репрессии. В России таких пока репрессий еще даже сегодня из позиции февраля 25 года пока еще нет. Ну, конечно, то ли еще будет, все возможно. Но, тем не менее, вот чилийский режим похож. Что сделала эмиграция? Эмиграция, адвокатировала через американскую, в первую очередь, администрацию и просто дождалась, пока в режиме начнутся свои внутренние послабления и смогла таким образом помочь додавить это все до ситуации переговоров и ухода Пиночета. Это не было решающей силой, но это был один из важных факторов, который вложился в процесс ослабления. Так что чилийский сценарий, пожалуй, к нам, наверное, поближе, чем режим Аятоллы Хомейни.
Там, опять же, были американцы.
Да, там действительно были американцы, и Южная Америка в этом смысле тоже нам сложный пример, потому что, вот смотрите, мы читаем сейчас новости, связанные с переговорами, я все, простите, сюда ввожу, но я думаю, нашим слушателям это тоже важно. Это то, что сложно выкинуть из головы и не заметить, мне кажется, сегодня. Мы видим, что размышления администрации Трампа о том, что есть какие-то сферы влияния, видите, у нас снова возвращается вот жаргон из этих вот времен реальполитик про членство НАТО, Украины и так далее, и так далее. То есть, да, здесь этот фактор, безусловно, присутствует, что просто Россия, администрация Трампа отдает какую-то свою вот автономию. Ну, в каких-то рамках приличия, да. Это ваша песочница, и вот вы там в ней играетесь. И тут, конечно, рассчитывать на такое вот давление нам не особо не приходится, учитывая особенно то, что сейчас, видимо, от Freedom House и от всех этих структур ничего не останется. Я так понимаю, они же все были полностью зависимы от тех структур, которые сейчас фактически демонтированы. Поэтому представьте себе вот эти все политические показатели, которые всегда подмигивали инвесторам, эта страна приличная или нет, они просто перестанут существовать со следующего года. То есть никаких индексов Freedom House о свободных, несвободных режимах. Все, эта ниша открыта. У нас компаса этого, по крайней мере, этой части больше нет. Этот циферблат ушел. Его заменят какие-то другие показатели, я бы тут сильно не паниковал, но тем не менее это важно. Возвращаясь к нашим баранам, да, фактор внешнего давления будет гораздо меньше, но тем не менее мы видим, что по каким-то ключевым критическим вопросам американская администрация готова додавливать. Вот встреча с Саудовской Аравией. То есть, видимо, будет Путину наглядно показывать, что случится с нефтяными ценами, я не знаю, чтобы сделать свои угрозы максимально убедительными, если так можно выразиться. То есть рычаги давления есть, но они будут использоваться селективно, исходя исключительно из интересов американской администрации. Так что да, здесь такого, увы, мы наблюдать не можем. Но у нас есть Евросоюз. Мы про него все время забываем. Понятно, что сейчас европейцев выкинули из всех этих процессов так, как будто бы их не существовало. Это, разумеется, всех уже чудовищно обидело. Тут сейчас много идет таких разговоров о том, что мы здесь вообще решаем что-то или нет. Если речь идет о кнуте и прянике, о кондициональности, да, как это политологи говорят, conditionality, если речь идет о таком мягком влиянии в ближайшем, там, в соседних странах, Молдова, Украина, Армения и прочие страны, Россия, в общем-то, тоже часть вот этого соседства, да, европейского. И там эта политика, она никуда не ушла. Никакой стратегии в отношении России сейчас не существует, никто не понимает, что с ней делать, это факт. Но, тем не менее, интенции и интерес к этому региону сохраняются. То есть, как только там будет какое-то окно возможностей, я думаю, что Евросоюз и европейские государства в каком-то ограниченном формате будут готовы оказывать давление. Германия в первую очередь, я думаю, Франция, они максимально заинтересованы, Швеция. страны, которые традиционно известны своей повесткой, связанной с защитой прав человека, и у них есть огромный опыт. И они эту повестку, в общем-то, никуда не девали, даже во время полномасштабного вторжения. Разумеется, это не то же самое влияние, когда к вам придет американская администрация, но, тем не менее, какие-то ограниченные попытки вести переговоры в этом направлении и мотивацию страны Евросоюза мы можем наблюдать.
Ты когда говорила про Пиночета, я подумал, что на каждой Чили есть одна Венесуэла, и там есть альтернативный президент, по большому счету тоже американцами поддержанный, но не происходит, да, никакой демократизации, по сути, действующий режим продолжает существовать с опорой на силовой аппарат, в частности. Ну и там открытые двери, не нравится — уезжайте, это тоже сильно помогает. Если смотреть, кстати, ты сказал, сферы влияния, сейчас же модный новый термин — макрорегион. Если верить западной прессе, у нас на этой неделе был эпизод с Тимуром Умаровым про Узбекистан. Там был опубликован доклад о том, что российское правительство смотрит на Центральную Азию как на макрорегион, где Россия должна доминировать, и что такие регионы, макрорегионы есть у Китая, у Европы, у Соединенных Штатов и вот у России свой. Глядя на этот самый макрорегион, на постсоветское пространство, мне кажется, что этот опыт сильно релевантен. Мы нигде не видим, где бы оппозиции, где люди с навыками и с устремлениями пригодились бы в случае, когда режим ослабевает, когда ему нужно обновиться, передать власть от одного автократа другому. Узбекистан — нет, Казахстан — нет, возвращаясь оттуда в Беларусь, например, нет, и Тихановская до нее не получилось. Даже Грузия вообще-то. Саакашвили вернулся и сидит, нынешний президент, чтобы там не говорили в Брюсселе про нее, тоже потеряла влияние, какое бы то ни было. В общем, наверное, только страны Балтии в начале 90-х, и там, кстати, была старая иммиграция, возвращение и такое наставничество, да, с точки зрения реформирования. Но не уверен, что Россия похожа на страны Балтии больше, чем на Узбекистан.
Объяснение очень простое. Я так вот довольно умышленно молчала про страны Балтии. Сначала, когда все началось, и в феврале 22-го мы начали активно изучать российскую эмиграцию, мы в первую очередь, конечно, вспомнили Ленард Мэри, мы вспомнили про то, что оппозиция в изгнании, она может послужить таким пулом для новых политических лидеров, которые никак не замараны работой на предыдущий режим. Очень простое объяснение. Эти страны очень быстро и стремительно стали странами-членами Евросоюза. Это раз. И здесь давление вот это вот не просто вот это acquis communautaire, есть вот французское слово, да, когда вас принимают на каких-то условиях. То есть вы должны проскочить через несколько колец, у вас должна быть инфляция на определенных значениях, это уже, по-моему, более новые требования. Вот Испанию и Португалию, по-моему, включали без всяких экономических требований. Ну, за что потом немножко и поплатились, ну, как бы это наступило спустя 30 лет во время финансового кризиса. Но вот эти страны, они уже проходили под серьезными требованиями антикоррупционного законодательства, соблюдения прав меньшинств, на секунду, у Эстонии были проблемы, как мы все с вами помните, да, на радость российской пропаганде. Там нужно было решать вопросы с русскоязычным меньшинством и так далее. Латвия и Литва с этим справились чуть более успешно, ну, на момент вступления, по крайней мере, да. Ситуация, разумеется, с тех пор тоже менялась. Эти страны находились, во-первых, под очень большим внутренним стремлением туда вступить, во-вторых, это очень маленькие страны, то есть там, понятное дело, что мобилизовать такое небольшое население не так уж и сложно. И, в-третьих, это не очень большая обуза для Евросоюза. Это страны с небольшим населением, с которых, в принципе, относительно легко интегрировать. И, в-третьих, это страны, которые, ну, исторически тоже были частью европейской семьи большой. Поэтому тут много факторов, которые объясняют, почему все произошло так относительно безболезненно. Относительно, да, повторюсь. У Литвы были большие проблемы после финансового кризиса, то есть там они не так легко это все проскочили. В Эстонии была ситуация попроще, но, тем не менее, вот мы видим, что внешнее влияние Европейского Союза сыграло решающую роль. В случаях стран, где вот такой внешний белый рыцарь не готовы прийти на помощь тогда, когда это нужно, все остается в руках российских, ну, в первую очередь, если мы говорим о России, гражданского общества. Нужно отстраивать нормальные институты. Почему происходит такое безобразие, когда возвращается Саакашвили и его сажают в тюрьму? Потому что Грузия, при всем уважении к попыткам Грузии демократизироваться и реформировать свою страну, это по-прежнему большой вызов с точки зрения соблюдения процедур. Почему мы так любим слово «демократия»? Не потому, что она приносит экономическое процветание и всемирное счастье. Ничего она такого не приносит. Демократия позволяет разным группировкам не убивать друг друга. Все. Демократия нужна только для этого. Она не решает проблем с коррупцией, она не решает проблем с неравенством. Это уже следующий этап. Там разные политические партии будут обсуждать эти вопросы. Демократия — это просто способ управлять либо по очереди, либо в составе коалиции так, чтобы издержки по уходу из власти не были издержками, сопряженными с ценой вашей жизни и жизни ваших близких. Именно поэтому Пиночет, когда уходил, да, вот возвращаясь к Чили, он там договаривался о том, как именно его пенсия политическая будет выглядеть, что его не будут судить. Его в итоге все равно судили, но спустя сколько лет. В 2008 году, если я правильно помню, его судили.
И не в Чили, а в Испании.
Да, то есть как бы в чилийце в этом смысле слово сдержали, получается, да, отсудили его уже в совсем других обстоятельствах, когда он уже был совсем-совсем пожилым и очень нездоровым человеком. Все в руках российской оппозиции, все в руках тех агентов, которые будут договариваться об архитектуре российского режима. Что-то нужно делать с Конституцией. Эта Конституция дает плохие стимулы, эта Конституция создает очень сильные дисбалансы с точки зрения взаимных сдержек и противовесов. Нужно договариваться не о хороших людях у власти, нужно договариваться о хороших правилах, которые разные хорошие люди, не очень хорошие, будут соблюдать. Нужна система контрбалансиров. Это нужно пересматривать. Это действительно одна из ключевых задач нынешней оппозиции. Вот все, кто сидит в изгнании, я думаю, могут очень успешно и хорошо потратить свои интеллектуальные ресурсы на то, чтобы наконец-то нормально разработать а. систему гладкого транзита на случай разных сценариев развития, и б. как именно это должно выглядеть так, чтобы не повторить ошибки 90-х как минимум.
Подводя итог, то, что я услышал, и буду рад, если ты поправишь и систематизируешь сама, использовать свои навыки, навыки общения с обществом, навыки управленческие, умение решать проблемы, да, как ты выразилась, связи друг с другом и связи на Западе, ничего в этом плохого нет, адвокатирование и взаимодействие с западными партнерами, использование их влияния для того, чтобы продвинуть страну в другом направлении, в альтернативном направлении, все это имеющие инструменты, это власть, которая есть. Ну и когда по внутренним причинам придется пересобирать страну, нужно попробовать не допустить временные оттепели с неизбежным откатом, не мерзиёевского условно сценария, хотя он неплох. Вот сейчас в России мы, наверное, можем мечтать о чем-то таком. А нужно попробовать добиться чего-то похожего на, что, на Восточный блок, да, когда он рассыпался в 90-е годы, или... Какой еще удачный пример привести, когда бы это случилось? Куда-то в Латинскую Америку хочется посмотреть. Какой удачный пример? Давай я тебя попрошу помочь.
Слушай, Мексика была неплохим примером. Более консервативная часть наших коллег, комментаторов, любит пример приводить о том, что все-таки кто-то из технократов отколется, все это надоест в России, и там будет какая-то сцепка. Не знаю, условно, Ходорковский пожмет руку Мишустину, простите меня за такие вольные истории, но я думаю, это очень понятно, что происходит. И будет начало тоже какого-то транзита. Эта ситуация похожа на мексиканский транзит в чем-то. То есть это тоже режим, который постепенно просто либерализовывался изнутри, из себя. Прямого давления США там не было. Там большую роль сыграли мигранты, но не такую роль, как оппозиция в изгнании, а другую. Это экономические отчисления. Они просто отчисляли заработанные деньги в США обратно в Мексику. Мексиканские граждане становились чуть богаче, и стало просто дороже покупать за мешок риса. Вот, простите, опять-таки очень так я звучу цинично, но покупать голоса стало дороже. И это особенно стало явно после 97-го года, когда оппозиция впервые выигрывает на парламентских выборах и в конце уже добивает старый режим в 2000 году, когда Висенте Фокс становится президентом. К сожалению, случился откат. Старая власть пришла, старая партия пришла обратно к власти чуть позже, но, тем не менее, мы по-прежнему Мексику квалифицируем как... Это тоже, возможно, пример хорошей реинтеграции старой авторитарной партии без радикального разрыва с прошлым. Опять-таки, отношение к прошлому – это отдельная тема для отдельного подкаста, возможно, ни одного, что делать с этим. Но вот, Влад, я хочу вернуться к твоему списку, что делать сейчас, пока время X никакой не наступает, но, тем не менее, хочется время потратить с толком. Еще есть одна полезная задача. И мне кажется, эта задача заключается в том, что тем, кто оказался на территории стран, которые особенно обижены на россиян и на Российскую империю и на Советский Союз, попытаться с ними все-таки поговорить. Нам очень важно развить ощущение взаимной эмпатии, чтобы они нас понимали и мы их понимали. Не сейчас ситуация, что мы не будем общаться условно с представителями эстонских НКО, потому что они слишком радикально, они нас обижают, и они говорят о том, что все русские плохие. И наоборот. Да? То есть мне кажется, что здесь не правы обе стороны. Надо просто, пока есть возможность, особенно на уровне неполитических групп, попробовать поработать, не знаю, ко-продакшн, совместное производство небольших локальных медиа, какие-то небольшие проекты, еще что-то. Просто попытаться узнать друг о друге больше. И это время потратить с тем, чтобы потом развенчать мифы друг о друге. Я уверена, что там гораздо больше площадок и почв для сотрудничества, чем кажется сейчас на первый взгляд. Скажем так, не отметать эти возможности сразу.
Спрошу под конец, как не спросить-то. Оппозиция-то, наша-то оппозиция-то в изгнании-то опять поругалась. Вот это фактор. Смотришь ли ты на это, как на что-то тревожащее тебя?
Первое, наверное, иногда мне хочется как политологу так немного закатить глаза и сказать, ну, ребята, есть такая вещь, как стратком, ну, учитесь уже нормально разговаривать, иногда и фильтруйтесь, это полезно. Потому что, повторюсь, ничего нет плохого в конфликте. Конфликт – это нормальное явление политики. Возможно, россияне просто уже отвыкли в том, что кто-то публично с кем-то выясняет отношения. По-честному, реально выясняет отношения. С другой стороны, некоторые поводы, мне кажется, иногда напоминают, знаете, волчанку. Когда уже разная позиционная группа находится в такой ситуации обороны, что начинают пожирать фактически своих же зачем-то иногда. То есть вот тут тоже надо где-то иногда ставить какой-то стоп. Должны быть какие-то предохранители. Я понимаю, что особенно ФБК и ряд других организаций находятся под огромным прессингом не только со стороны страны исхода, да, но и в том числе под лупой и у всех остальных. Тем не менее, все равно надо как-то более дисциплинированно, надо собраться немножко, научиться коммуницировать с внешним миром, и это важный политический навык, в конце концов. А так, конфликт, с ним ничего плохого. Конфликт – это составная часть политики. Другой вопрос, что российская аудитория в изгнании очень от этого устала, им очень хочется видеть Объединенный фронт. Но, повторюсь, Объединенный фронт пока нет повода, чтобы его увидеть. Я повторю свою идею раз за разом. Нет окна возможности сейчас внутри России, чтобы российская оппозиция объединялась. Любая попытка и призыв к объединению – это борьба за власть. Ничто иное. Поэтому не ведитесь на это и привыкайте к тому, что люди будут ругаться. Конфликт – это часть публичной политики.
Спасибо большое, дорогая Маргарита.
И тебе большое спасибо.
Это была политолог Маргарита Завадская. Внимательные слушатели обратили внимание, что когда Маргарита Завадская говорила о настроениях российского правящего слоя, она сказала, есть у «Медузы», мол, об этом другой подкаст, отдельный, имелся в виду «Вид на Кремль», к сожалению, он уже не выходит, потому что денег нет. Там был целевой грант, грант истек еще до последних событий с новым американским подходом к распределению их средств на международную поддержку, поддержку разных инициатив в мире. И именно так выглядит сокращение финансирования на примере «Медузы». Большая часть средств, на которые существует издание, это ваши донаты, ваши пожертвования, но часть — это гранты, и они идут вот на такие не то чтобы сторонние вещи, но те, без которых издание может выжить. И поперек всякой мифологии, зависимости от доноров нет, тот, кто дает грант, не может влиять на содержание публикации «Медузы». В общем, чем меньше бюджет издания, тем меньше красоты. Это важно, видимо, запомнить. Особенно красоты не чисто новостного свойства. Ну и угроза закрытия, она сейчас снова близка. Да, это все та же самая просьба, ну или предложение. Что вам сделать, если вы хотите поддержать «Медузу», если «Медуза» вам нравится? Нужно стать жертвователем, регулярным, от 15 евро или долларов и выше. Такую мы ориентировочную планку вам предлагаем. Понятно, что сумма может быть любой. Ориентируйтесь на свои возможности, на свое желание. И еще важная вещь, которую часто повторяю, но которую нужно произносить. К сожалению, из Российской Федерации поддержать нас не получится, потому что в этом случае вы рискуете. В России принято репрессивное законодательство, которое наказывает за участие в деятельности нежелательной организации и за связь с иноагентами. А нежелательной организации и иноагентам «Медузы» в России объявлено. Если вы более чем продвинутый человек в смысле использования криптовалют и на 100% уверены, ну, попробуйте. Но вы именно что должны быть крайне уверены, что не оставите следа, видимого российским властям. У нас есть возможность принимать деньги в криптовалюте. При этом базовое правило из России не надо. Это только в виде исключений, если вам очень хочется, и если вы очень-очень-очень уверены, снова произнесу это слово. Спасибо большое за внимание, спасибо, что поддерживаете, говорю тем, кто уже стал нашим жертвователем. Это был «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго, до встречи.